Их товары – дрянь. Их сервис – показуха. Их работа – халтура. Их обещания – обман. Вы расскажете о тех, кто плохо делает свое дело. О тех, к кому вы не пойдете. Больше никогда и ни за что.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да, Мариночка, четверг, а новости, да, новости какие-то не очень добрые, особенно из Благовещенска к нам идут. Мы сегодня попытаемся обсудить эту тему. Уже число жертв стрелка в колледже Благовещенска увеличилось до 2. А кто не в курсе, сегодня утром 19-летний студент Амурского колледжа строительства открыл огонь по однокурсникам. Он зашел в колледж, зашел на лекцию, опоздал. Его педагог выдворила из аудитории, он ушел, взял где-то ружье, у него было зарегистрированное на него 19-летнего парня ружье, вернулся в колледж, вошел в аудиторию, вытолкнул оттуда преподавательницу молодую.
И открыл огонь.
А несколько, один студент выпрыгнул в окно, он сломал руки, находится сейчас в больнице. Вот, возбуждено по всему этому уголовное дело, и в конце стрелок покончил с собой. Ну, там много еще сопутствующих моментов. Приехала полиция, полицию вызвала педагог. Да. Полиция, вернее, находилась на улице недалеко. Не было рамок металлоискателей на входе. Металлодетектора, ну и так далее. Мы хотим сегодня с Мариной и с вами, друзья, обсудить тему вообще, зачем в доме оружие. Вот есть у вас дома оружие, именно огнестрельное. Ружье, автомат, не знаю, пистолеты, патроны.
Храните ли вы его
дома? Храните ли вы?
И если зачем? Да, то для чего? Да.
Для чего?
Расскажите. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москаба. Бот. И прямой эфир 7373-948, код города 495.
И я предлагаю голосование сделать простое. 134-21-35 у вас есть дома оружие, и 134-21-36 нет. У вас дома оружия нет. А код города 495.
Александр Бастрыкин распорядился проверить систему охраны в колледже Благовещенском.
Да, а мэр Благовещенска выразил соболезнования семьям погибшего при стрельбе как раз в колледже. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, мистер Максим. Вот у меня как раз есть дома оружие.
Зачем оно вам, Максим?
Помогало мне один раз.
В плане обороны или в каком?
Ну, в плане обороны, конечно.
Но вы просто его храните, вы не охотник, вы не ходите
нет,
на стрельбище.
Нет, я не охотник, нет, не охотник. Дело в том, что, понимаете, вот даже вот у меня есть и травматическое оружие, ну, кроме охотничьих стволов. Так. Как-то у меня был случай, жену тоже уговорил, сделал разрешение. Вот, а потом она мне звонит и говорит: Максим, мне кто-то, какой-то ненормальный человек лезет на дачу. А у нас еще забора не было, а там какой-то десантник перепил, какую-то Люсю искал, начал стекла бить, она выстрелила в воздух один раз.
Жена.
Ну, у нас оружие слабое, два раза в корпус, выстрелила в голову. Она выстрелила ему в голову, он упал, его увезли.
Жена вот, выстрелила в голову?
Да, да, она была после операции.
Когда она выстрелила в воздух, он не среагировал, не убежал с территории?
Не, он песни пел, нет.
Кошмар.
Он был пьяный, обмотал руки травой, бил стекла, какую-то Любу искал.
Понятно.
То есть человек невменяемый. Это, кстати,
Максим, одним словом, а оружие в России быть может у людей, может быть, это для
как
самообороны,
да.
В этом страшного нет. Когда срываются вот такие юноши 19-летние, непонятно по какой причине, и расстреливают одноклассников. Мы, конечно, не знаем все подноготные.
Я вам могу сказать, Максим, что вот по статистике ООН, в Америке на 100 тысяч населения где-то 5 убийств, а у нас на 100 тысяч больше 10. Хотя у них оружие завались.
Понятно, да, эту статистику знаем. Спасибо, Максим, спасибо за вашу информацию. 7373948, добрый день.
Добрый день, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Имеется у меня два оружия, являюсь охотником. Ну, последний раз на охоту ходил, там, лет, наверное, 10 назад.
Ага.
Держаться сейчас.
Но их же надо каждый год... Их как вообще, Игорь, скажите, во-первых, получить разрешение, во-вторых, нужно же для этого оружия специальный сейф иметь дома?
Сейф имеется, разрешение имеется. Первый раз я оружие получал, то есть я стоял в обществе охотников по Кемерово, я оттуда. А второй раз, когда получал, получение упростилось, это было лет 6 назад. То есть достаточно было просто зайти, получить охотничий билет единый там на всю Россию. Не нужно было там создавать охот минимум никакой, не нужно было там ходить в лес, делать прикольно. Ну, то есть то, что занимается
охотобществом. Игорь, а скажите, а нужно ли сдавать, ходить к психиатру, к психологу, там раз в год, раз
психиатр
в 5 лет?
Проходишь, психолога, нарколога проходишь. То есть так же, как водительское удостоверение, чуть-чуть пожестче. Но
один раз в 10 лет?
Если на учете не состоял, смотрите, если на учете не привлекался, и, то они, ну, просто они просто проводят беседу, там, делают отметку в журнале. Это было 5 лет назад, как сейчас, я не знаю, изменилось или нет, возможно, изменилось. То есть мне понятно. Кажется, что вот то, что перестали требовать членство в местных, в охотничьих обществах, да. Это плохо.
Это плохо.
То есть просто пошел единый билет.
А вообще, вы говорите,
России,
Игорь, выдача, значит, разрешений на хранение оружия сейчас упростилась в России?
Да, сейчас упростилось. То есть раньше необходим был местный охотничий билет.
Ага, теперь не нужно.
А сейчас стали требовать единый билет, то есть просто говорить,
понятно.
Я охотник.
Ясно. Спасибо. Спасибо, Игорь, большое. У нас идет голосование.
То есть, получается, да, вообще никаких проблем, да,
чтобы получить? Да, получается, все могут получить. Главное пройти нарколога-психиатра, но здесь, опять же, можно купить, не знаю, можно купить справку? Кто-то это знает, господа, можно ли купить вот такую вот справку?
Вообще, насколько сложно было получить эту справку?
Да, сложно. Да. И насколько было сложно раньше получить такое разрешение на хранение оружия? И сейчас, насколько проще? Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, уважаемый ведущий, Алексей, Москва.
Здравствуйте. Да, Алексей.
Макс, ну смотрите, дело в том, у меня тоже есть несколько оружия, являюсь охотником, хранятся в сейфе, ключ всегда у меня, маленький сын, при всем своем любопытстве, никогда туда просто попасть не сможет. Вот, ситуация такая, вас чуть ввели в заблуждение, охотничий билет получить легко, но охотничий билет не дает права на ношение и хранение огнестрельного оружия. Это дает лицензия.
А, это просто членство.
Это отдельно, да.
Это как бы ты под присмотром должен находиться.
А чтобы получить лицензию, что нужно?
Так точно. Чтобы получить лицензию, абсолютно верно, нужно по месту жительства пройти наркодиспансер, то есть псих, да, то есть диспансер пройти. Вот, там нам чуть сложнее, чем на водительском.
Ну, то есть его проходишь не для галочки, там действительно какие-то вопросы задают какие-то.
Я за всех сказать не могу. Вот смотрите, там 5 лет дается, вот вы первый раз получили гладкое, да, гладкоствол. Через 5 лет вы приходите продлевать и можете получить, вот как я, нарезное оружие. Дело в том, что.
Алексей, а купить можно все эти справки?
Ну,
нарколога,
я все-таки психолог. Мы в России живем, я не хочу утверждать на 100%, что невозможно. Наверное, это элементарно все делается. Ну, смотрите, ситуацию еще хотел отметить. Когда получал оружие, ну, лицензию, да, на хранение огнестрельного оружия, я сам являлся сотрудником МВД. Вот. Прихожу, и с меня точно такие же справки, ну, требуют. Я показываю удостоверение. Смотрите, говорю, имею право ношения, хранения табельного оружия. То есть я по 12 часов с ним хожу в городе, а на ружье вы мне говорите, а вдруг пройдите там справки, а вдруг вы сумасшедшие. Я говорю, вот вам справка из кадра, что я действующий сотрудник. Если бы я стоял где-то на учете, меня бы уволили.
Алексей, правильно? Получается, что невзирая на то, что сотрудник, не сотрудник, все равно вам пришлось все пройти. Алексей, вот такой Борис вопрос задает, а зачем оружие, если оно дома в сейфе? Если к тебе залезут, то его и вытащить-то не успеете.
Смотрите, ситуация такая, что ко мне залезут в дом, ну, я думаю, это 1 из 1 миллиона.
Ну, дай бог, да.
А хранить все-таки маленькие дети...
Опасно, да.
Пусть, да, он ни в коем случае не должен ни патрон, ни нож, там, ни... доступе абсолютно, потому что дети, вы сами понимаете, растут, им интересно, папа,
да, да, да.
Как это так, походить, помашировать с ружьем, категорически запрещено. Это я не знаю, кто может позволить закрыть сейф и бросить ключ в стол какой-нибудь в кабинете, да, у себя, чтобы ребенок достал.
Это точно. Как-то спасибо, так? Алексей, спасибо, да, за вашу рассказ.
Смотри, наш слушатель с ником «Психиатр» пишет, оружие есть, даже 2, нарезное и гладкоствольное, хранится для самообороны дома и дачи.
Ты когда-нибудь думала о том, что вот тебе нужен пистолет, например?
Нет.
Я иногда думал, что, знаешь, само... Я уверен, что я бы его не принял, не принял, не воспользовался им бы никогда, но именно то, что оно находится у меня в квартире или находится при мне, оно бы придавало какое-то ощущение, знаешь, такой...
Уверенности,
да, безопасности. Вот само просто при себе. Я просто говорю о том, что когда вот раньше, там, во времена, в 90-е ходили с баллончиками газовыми, ты как-то... Я более уверенно выходил на улицу.
Да, да.
Мне было менее страшно, когда в кармане у меня баллончик газовый был. Сейчас вот я думаю для себя, имея оружие, я бы был тоже менее испуган, что ли, или менее трусил бы.
Хоть раз тебе пригодился газовый баллончик?
Один раз. Один-единственный раз. И то это было с перепугу, потому что человек меня перепутал. Подошел ко мне какой-то...
Хотел не тебя обокрасть?
Нет, подошел какой-то мужчина сзади и вот так мне в плечо пхнул, а я в этот момент как раз держал в кармане руку с баллончиком.
Ты в кармане прям нажал на кнопку?
Нет, практически. Я так ему в лицо прям из кармана вытаскиваю, баллончик уже распыляю. Он говорит, ой-ой, я ошибся, и убежал.
А может быть, тебя баллончик и спас в этот момент, а ты так и не понял этого, да?
Может быть, ты знаешь, может быть. Но это было, господи, мне это было там лет 19-20. Друзья, у нас идет голосование. У вас есть дома оружие, там нарезное. Вот еще тоже надо разобраться, чем отличается нарезное от гладкоствольного.
Мы с тобой, да, специалисты,
да,
в этом.
Да,
да,
у вас
хорошую
есть
тему выбрали.
134-21-35, и нет, нету 134-21-36.
Игорь Утюж пишет. Давай. Если вас захотят убить, вы ничего не сделаете с помощью ружья, в котором один или два патрона.
Но, Игорь, ну вот опять же, если вас захотят, это для самообороны, но если человек вдруг влезает в дом другому человеку, и этот хозяин достает ружье, вор что, будет переть на него? Ну, из чувства самосохранения, вот, будучи на месте вора, ну что, я перепугаюсь, конечно, вор-то тоже будет за свою жизнь волноваться, если у него оружия нет, он, ну, как-то ретируется или как-то там руками...
Ой, извините, не подумал, поднимет. Я передумал, ну, я пошел.
Я пошел, да, доброго. Простите, пожалуйста.
Да, Кузьма считает, что это ложная уверенность, вот, носить с собой баллончик, потому что это снижает бдительность. А харьковчанин пишет, что баллончик можно и против собак использовать.
Да, да, против всех можно использовать. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Да, Владимир. Вы знаете, сам я вот родился и вырос в Забайкалье, там в Таежном крае, 700 километров до ближайшего города было. Так вот у нас, ну, мои одноклассники во втором, в третьем классе уже ходили со своими ружьями, со своей за уткой, там еще
как куда-то. Это, в 10 лет?
Да, запросто. Второй класс. Да,
Владимир, кто там у вас?
Это южная деревня, ну что вы хотите, на БАМе. Вот, поэтому здесь это вопрос, конечно, воспитания. Ну вот если сейчас касаемо вот меня, вот московских всех реалий, ну вот если город взять, то как бы это ружье, оно и не нужно, в общем, по большому счету. Ну вот сейчас я вот позапрошлым году переехал за бетонку. Да, ну вот, да. И живу в доме. И вот
молодой отец, мы поняли.
Владимир, хорошо. Спасибо, вот. Спасибо мне, это очень тяжело.
На фоне,
слушай, я просто мы в наушниках.
На ребенка, который кричит, да,
это он не кричит, он визжит практически.
Ну, видимо, внимание хочет ребенок, а папа рассказывает про свою жизнь.
Владимир, кстати, хорошую тему поднял, что это момент воспитания, вопрос воспитания. Вот сейчас наше голосование, 46% имеют у себя дома оружие или на даче, 54% не имеют. Я останавливаю это голосование и хочу вот какой вопрос задать. Давай выясним. Господа, предположим, у вас дети, сын, дочь, там 18, 19, 20, да, даже 21 год. Вы разрешите им иметь у себя дома свое личное оружие? Да, 134, 21, 35. Ну а почему нет? У вас есть там пистолет.
А если дети об этом просто не расскажут?
А как не расскажут? А где хранить? Оружие
надо
хранить
в сейфе.
Ну, если только, ну, в 18 лет еще отдельно не живут практически.
Ну, кто как.
Вы разрешите, ну, давай так, гипотетически, даже отдельно, если живут, но вдруг где-нибудь проговорится ребенок в какой-то момент. 134, 21, 35, вы разрешите своим детям, разрешаете иметь оружие. И 134, 21, 36, нет, вы не разрешаете это делать, не разрешите это сделать.
Игорь Тюш пишет, а я в первый раз стрелял 8 лет на охоте, папа обучал.
Ну, я тоже стрелял где-то в лет 10, поэтому это, ну, оружие было не наше, хотя отец военный. А в Москве, получается, полчаса времени и готово. Но это со сдачи анализа мочи. Без этого 1010 стоит. Это он говорит про лицензию. И вот Игорь опять же пишет, я разрешу, предварительно обучив общению с оружием и проведя беседу о применении. Игорь, а психологическая составляющая, вы уверены в ребенке своем, что он там случится какая-то травма психологическая с однокурсниками, буллинг какой-нибудь, там троллинг и так далее, и все.
Сорвет у него крышу, да, и вот так он придет куда-нибудь.
Да, да. И начнет стрелять. Ну, давай поговорим. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Да, Дмитрий.
А у меня есть оружие достаточно давно, лет 15, Сайга 13-го калибра. Ну, в общем-то, по оформлению все верно, да, лицензия есть и охотничий там билет. Но я не пользуюсь, у меня лежит в сейфе, я в свое время сделал как-то вот. Ну, лежит, ездили иногда на стрельбище. На самом деле, считаю, что оружие, да, должно быть у каждого в семье, это ответственность определенная, и надо прививать культуру вот осторожного владения. И детей надо обучать и показывать, и должна быть культура определенная, и они должны понимать ответственность и опасность этих вещей.
А эту культуру знаете, кто должен прививать? Родители в школе? Родители.
В первую очередь родители, да.
Алло, потому Дмитрий, сегодня... вы куда-то пропали.
Да, слышно меня?
Слышно.
Да.
Потому что, ну, как бы технологии развиваются, но человек должен и уметь себя защитить, должен уметь пользоваться, ну, в том числе и оружием, да, как это вот в нормальных странах. Главное, жесткие законы по регулированию распространения этих вещей. Угу. Вот, и культура пользования. Все.
Все, понятно, да.
Возможность. И так и будем, как обезьяны с палками бегать и долбать по голове друг друга этими палками. Но это дикость.
Да, и согласен. Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, у нас идет голосование. Вы своему ребенку разрешите иметь оружие для самообороны 134-21-35. И нет, вы не разрешите 134-21-36. Вот смотри, Игорь Николаев пишет. В 50-е годы прошлого века охотничьи ружья свободно продавались в спортивных магазинах. Вот какие сознательные люди жили в великой стране. А СЛД, посмотри, какое мнение у него.
Я разрешу своему сыну в 17 лет посидеть 15 суток, если узнаю, что он где-то хранит оружие. Алекс Туманов пишет. Оружия нет, но планирую оформлять и приобретать. Пока только парк пневматики. Стрелять умею.
7373948, телефон прямого эфира. Почему у меня выскакивает клавиатура тут на экране? Добрый день, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Вайс.
Давай.
Вы знаете, по предыдущему слушателю, он какой-то вообще лабуду несет. Ну, не будем обсуждать.
Почему?
Сейчас никто не контролирует, у кого и как хранится, и сколько оружия на руках у населения.
Ну, как-то никто не...
Да никто не... Вы думаете, участковый имеет...
Участковый.
Подведомство территории знает, сколько у него стволов на территории, нарезного, гладкоствольного. Вообще пора налог вводить на...
Вайс, а откуда у вас такая информация? У вас есть оружие?
Да оружие? Вы сейчас, пусть вам кто-нибудь сейчас позвонит и при...
Позвонит, там много народ позвонят. Но вот у нас есть коллега, у которого...
последний раз участковый интересовался,
вот, как у него в семье хранится оружие. Вот, я вам рассказываю. В прошлом году, в момент дней чемпионата мира по футболу, у нашего коллеги есть ружье. И его заставили это ружье сдать, принести в полицию на время... чемпионата мира.
Да. В этом году... Раз, бывает в году там или в пятилетку?
Ну, вот в этом году, например, к нему пришли и проверили, как он хранит. Вот буквально недавно он рассказывал.
Я на самом деле против
учет
оружия.
Учет идет.
И не надо говорить, что
следят
в Америке
за этим.
Какие-то стандарты по продаже оружия. Можно в любом штате купить по водительским правам без биографической
Слава
информации.
Слава богу, у нас такого нет. Я, например, вот против
вот
этого.
Поэтому вот эта инициатива Обамы была заморожена, прежде всего, республиканцами. Сейчас, благодаря Трампу, у населения Америки больше 300 миллионов стволов на руках.
Ну и что хорошего?
Автоматического.
У нас...
А там убивают не одного, два школьника, как известно. Страдают десятки людей в колледже и в других учебных заведениях.
Слава
заведения.
Богу, что вот. У нас этого
и
нет.
Поэтому я бы еще
жалко,
ввел
жалко.
Действительно налог, и это гораздо бы повысило ответственность у тех, у кого на руках...
Вот с этим ствол. Я с вами согласен. Налог нужен. Спасибо, Вайс, большое. Надо, правда, какой-то, как это сказать, степень ограничения, что ли, чтобы человек подумал...
Чтобы не для всех, да,
да, это да, было? Да, чтобы да. человек подумал, нужно ему это или не нужно, для забавы uh-huh. это или нет. Uh-huh. Потому что висит на стене ружье, а оно в итоге всегда что?
Стреляет.
Когда-нибудь выстрелит.
Да.
Это классическая
да.
фраза.
Михаил пишет, я один раз лет в 10 сильно поссорился со своим другом. В порыве ярости вбежал в дом и схватил кухонный нож. Хорошо, что мать тогда остановила. Причем тут культура и правила, иди и психические заболевания.
Ну, во-первых, это все взаимосвязано. Михалыч, да, там был?
Михаил.
Это все взаимосвязано. Вот кто-то вспылит, как вы, побежит, схватит оружие.
Состояние аффекта.
Да, а кто-то просто, я не знаю, расплачется или полезет в драку, или наоборот убежит. У каждого своя психика, но о том, что нужно проводить беседы, как и военрукам, родителям, учителям, это все нужно делать. На мой взгляд, нужно. И повышать налоги, правда. На хранение оружия, налоги. Вот кто-то написал, вот Михалыч написал, каждый год в гости приходят и проверяют, есть ли у меня оружие или нет. У отца было ружье, он умер в 2006-м. Пока в 2015 году я не пришел в полицию, чтобы его переоформить. На себя никто ни разу не интересовался этим ружьем, пишет Василий. Ну вот Василий, к Михалычу приходят, к Василию ни разу не пришли.
К нашим коллегам тоже, видишь, приходили.
Да, добрый день, как вас зовут?
День добрый, как всегда, Геннадий.
Здравствуйте. Да, Геннадий.
Ну, вы знаете, оружие у себя не держу. Такого серьезного. Есть пневматика так для развлечений, скажем, просто попрактиковаться, все. Ну, вот ходить для самообороны, в общем, тоже никогда ничего с собой не носил, не возил в машине. Единственное, вот на прогулке с собакой за городом жена вот заставляет после одного случая брать шокер. И то это для отпугивания чужих зверей, просто чтобы их не калечить, ничего.
Понятно.
Вот как-то вот так. А так, на самом деле, любое оружие. Во-первых, им надо уметь пользоваться, на самом деле. Это раз. Поэтому обязательно должно быть при любом этом оружии более серьезном обучение, хороший контроль. Потому что с контролем у нас тоже проблемно. У меня знакомые были в лицензионке. Всегда можно договориться, оформить там было и короткоствол при желании. Это можно было сделать. Это наша действительность, с этим никуда не денешься. Но вот именно вот говорить, что его совсем запрещать, тоже нельзя. Ведь большинство преступлений, на самом деле, совершается незарегистрированным.
Ну и часто это может быть оружием убийства, и не только огнестрельное что-то, а нож, я не знаю,
топор. Бутылкой по голове, да, порядок, это, в общем-то, на самом деле. Человек, владеющий оружием, все-таки, если он нормальный, как правило, контролирует это все у себя.
Но видите, как показывает Санкт-Петербург, в Благовещенск, оружие есть в доме, оно стреляет.
Вы знаете, нормальных. Все-таки.
Ну, что окей, говорите? Геннадий, спасибо, спасибо за вашу точку зрения. Вот пишет Михалыч, он, правда, не так пишет, он ругается, а зачем это налог? Это у вас в Москве ружье так для антуража, а на севере без ружья куда? Что, медведи рогатины, как в былые времена гонять? А я что-то как-то удивляюсь, а в Благовещенске по улицам медведи ходят?
Не
зачем
знаю,
19-летнему юноше ружье? Пятизарядное. Зачем? Вот объясните мне. Кто-нибудь объясните, зачем 19-летнему юноше ружье? Теперь сколько там лет было этим? Нет, там, может быть, как описывается, конфликт-то не на пустом месте. Кто-то говорит, что надругались над его девушкой, что ее изнасиловали в общежитии, он мстил. А другие, со слов, значит, его друзей говорят, что его булили, что он
буллингу
подвергался очень часто. И буквально за два дня до вот сегодняшнего нападения его избили достаточно хорошо. Вот. Плюс,
давай будем следить за
развитием событий, конечно, и в новостях это все будет. Все равно здесь не концы, ну, нам расскажут, я думаю, нам расскажут. Такие вещи все равно рассказывают. Но о том, зачем ребенку 19-летнему оружие в доме, я не понимаю. Вот не понимаю, и своей дочери, которая на год старше этого благовещенского стрелка, я не разрешу приобретать ружье.
Ну, если она у тебя спросит, конечно.
Ну, она живет не одна пока что, поэтому она, я думаю, спросит. Что ты думаешь, ее мать не заметит или бабушка в сумочке пистолет?
Сейчас такая молодежь пошла, Макс.
Да, конечно. Нет, ну не про мою дочь. Это первое. Кто-то пишет, давайте запрещать детям 19-летним за руль садиться. Типа в ДТП гибнут. Ну при чем здесь это, вы понимаете? Здесь совершенно несопоставимые.
Давайте вообще тогда все запретим. Да.
Посадим в клетки, сами сядем в клетки и вообще перестанем общаться, так меньше убийств будет, безусловно. Вот это здесь несопоставимые автомобили и оружие.
Так, давай подведем итоги голосования.
Давай, наверное. 7-3, нет, что я, какой 7-3? 83% не разрешат, нет, разрешат. Подожди, первое было разрешат?
Разрешат.
Разрешат, 83% разрешат своим детям иметь дома оружие у себя, в свою личность. 17% не разрешат. Хорошо, мы останавливаем голосование.
Ярослав Олегович пишет, один из основных документов для получения лицензии на оружие – это справка от участкового. Ее можно получить только лично у него, и при этом он входит приходит на ваш адрес и проверяет наличие сейфа и прикручен ли он к стене. Даже если так. По причине... нанотехнологии он не выйдет на адрес, то в любом случае будет иметь в виду, что у вас есть, так что учет ведется.
Учет ведется, я тоже так думаю, потому что, ну...
А, СЛГ, все равно мы опасно. Все умрем, да, пишет он.
А за 7 лет владения оружием в Москве ни разу никто не проверял, как и что хранится. И это Москва, центр. Что уж говорить про провинцию, пишет нам психиатр. Окей, друзья, мы тему эту закрыли. После новостей мы продолжим. Поговорим еще об одном тоже стрелке, которого сейчас следствие уже уверяет, что... Ну ладно, все после новостей. Новости, все подробности после новостей.
Больше никогда и ни за что.
Ты думаешь?
Я уверена.
11:35 в Москве, ничего страшного. Мы вели беседу. Ургант же выходит в эфир, когда я продолжаю беседу. Да, мы так тоже будем. Да. А, Марина Александровна, да, мы продолжаем. Больше никогда ни за что. А, друзья, мы сейчас вот о чем хотим поговорить.
Тему меняем, да.
Да, тему меняем. Предыдущую. Русская служба BBC провела интересные беседы. Значит, после убийства вот как раз аспирантки Анастасии Ещенко бывшим преподавателем, историком Олегом Соколовым, преподавателем ГИМО, Высшей школы экономики и СПБГУ, порассуждали о допустимости романов со студентками и рассказали об отношении к подобным связям в российских вузах. Вот и мы с вами хотим поговорить. Были ли у вас, друзья, романы, например, с педагогами, с преподавателями, с учителями, в школах?
Со студентами, может быть.
Со студентками, со студентами в школах, в вузе где-нибудь еще. Может быть, вы преподаете, и у вас есть легенький романчик на стороне.
Ни к чему не обязывающий.
Да, какой-нибудь. У меня, например, есть история, потрясающая в моей жизни произошедшая.
Я не сомневалась, что у тебя есть какая-то история, связанная с этим случаем. Давай
у тебя были какие-то...
Романы? Так я тебе и рассказала.
У меня романов не было, правда, с педагогами, с учителями, с учительницами. Нет, а у меня был одноклассник, мы были еще детьми, нам было по 13 лет, и к нам в школу пришла молоденькая 20-летняя выпускница...
Прям классика жанра.
...спортивной школы.
Отлично, в коротких шортах, наверное, да?
Да-да-да, с такой пышной грудью, с короткие шорты, такая спортсменка. И она стала учителем физкультуры у нас.
Так.
Вот. И нас водили на батуты, мы прыгали на батутах. И как раз на одной из репетиций,
уроки, да?
Вот этот мой одноклассник, как раз у них, ну, произошла какая-то встреча там с этой учительницей.
Пересеклись взглядами, да?
Она родила от него ребенка, ему исполнилось 14 лет, и он стал папой. Она родила от него ребенка, да. И эти отношения сразу, правда, после этого закончились. Угу. Мальчик до сих пор, ну, жив, здоров. Я его видела два-три раза. Вылитый вот мой одноклассник, вылитый.
Отец общается с сыном?
Нет, они не общаются. Эта учительница сразу после, ну, прям буквально за 2-3 месяца до рода вышла замуж. Угу. Якобы это вот, чтобы показать всем, что вот такая вот, она не просто нагуляла, а вот есть и отец.
Угу.
Друзья, ну что, было ли у вас что-то? Во-во-во, в школе это статья лет на 15, значит...
Батя считает, что сейчас нафантазирует. Не нужно фантазировать, расскажите, может быть, у вас все-таки были какие-то интересные романы, которые к чему-нибудь привели, например...
Или как вы относитесь к
вообще,
этому?
Вообще, да.
Да, вот мы, например, вчера в редакции обсуждали, педагогу 60 лет, а студентке 23, там, 24, или сколько ей было, я уже не помню. И, значит, это нормально, почему нет?
Но мужчины обычно в 60 лет считают, что в 20-25 девушки влюбляются, и это большая, чистая, светлая любовь, конечно.
А если она педагог, завкафедра или даже профессор?
Ей 60,
профессор.
А ему 20-25?
Да, да.
Ну, я думаю, она тоже понимает. Ну, я считаю, что женщина все-таки понимает, что в 20-25 лет мужчина...
Что нет? Наоборот, нет. В 20-25 лет молодое тело прекрасное, активный,
прекрасно,
здоровый.
Только себя обманывать не
в 60,
нужно.
А у нее последняя молодость. Почему не? Вот какой-то стереотип.
Да, она у нее уже давно закончилась. Нет, это не стереотип. Нет.
Мужчина может себе молоденькую позволить, а женщина не может?
Нет, женщина тоже прекрасно может себе позволить. Просто нужно понимать, что тут выгоды с обеих сторон.
Ну, безусловно. Да. Он получает от нее опыт, деньги,
да.
А она от него наслаждение.
Да, ну, если повезет, да.
7373948, добрый день, как вас зовут? Это наш Павел. Номер, Малинс, хотел сказать. Да, Павел.
Здравствуйте, Павел.
Ну, вот сначала слушаю, но у меня был в школе как бы роман с учительницей, вот так вот. Это вот по теме?
Конечно,
да,
рассказывайте.
Да, говорите,
сколько вам было лет?
Сколько лет вам было и сколько учительница?
Ой, у нас тогда 10-класска была, я в 9-м, что ли, классе учился, или 8-м. А у нас пришла учительница 28 лет после института.
Угу. А вот вам после... лет 17-18?
Да, да, да.
Ну, как-то это вы скрывали, кто-то раскрыл. И сколько лет назад это было?
Это был 88-й год. Угу. 89-й.
Зачем вот. Вам это нужно было?
Ну, она в меня влюбилась.
Я какой вы скромный, был... а вы нет? Она вас добивалась?
Ну, вот я вот сейчас оцениваю, как бы, мне просто хотелось, как бы, ну, как бы, женского общения в тот момент.
Пообщались?
Как долго, да, вы?
Ой, пищинг был, я бы сказал, ну, вообще у нас была жуткая любовь, я старался оттянуть, как бы, близость как можно дольше. Ну, в общем, там была, ну, как бы, был сумасшедший бурный роман с розами, там, совсем, там... Один раз с учительницей, с другой столкнулись. В общем, было забавно и хорошо многом. Ну, в общем, я был молодой, как бы. Она а как была быстро... первая, да, я как бы да. неопытный был.
А как быстро все это закончилось?
А у нее были сложности, а?
А как быстро она все это закончилось?
У нее, как сказать, она была замужем.
А, она еще и замужем.
Муж... Не, ну подождите, она в институте вышла замуж. Как все приличные женщины.
Но не все.
Родила ребенка первого. Потом где-то лет через 6 отношения в семье разладились.
Ну, понятно. Вот. Она была уже с багажом, скажем так. Скажите, как долго, Павел, вы продлили отношения? Как долго были отношения?
Я ей вот капельку договорю. Нет, просто как-то муж от нее стал уходить. То ли ей изменять.
Мы да мы поняли, Павел. Это все как у всех.
Павел,
да.
Павел, Павел, у нас как бы... не та тема, не та тема. Про мужа нам не надо.
Нам
не то,
интересно.
Что, да, про то, что мы поняли, что у вас бурный роман. Как долго он продлился? В год, полгода?
Полтора года, а потом к муж к ней вернулся, а у нее там дома мама была, я гостиницу не мог организовать.
Понятно.
В общем, она тоже как-то непонятная.
И школа,
бегом к матери.
Да, вы страдали после этого?
На людях я не могу, а?
Вы страдали после этого? Наложил как-то отпечаток отношений с более взрослой женщиной на вашу жизнь дальнейшую?
Этот роман.
Ну, да, но это многогранное, как бы, и отрицательное, и положительное. Ну, как бы, скорее положительное, чем отрицательное. Ну, белые ночи, потом... Как бы все дела мне вот рекомендовали. Она мне советовала посмотреть этот спектакль «Петрушевская квартира Коломбина». Я посмотрел местный спектакль. Угу. Петрушевская, конечно, не тот автор, который мне
Павел.
Нравится очень.
Понятно. Спасибо большое за ваши воспоминания. Рассказ, просто мы уже в дебри уходим, а время идет. Вот смотри, Моздовод 785 пишет, считай, что это нормально. Это чувство. Пока они есть, мы остаемся людьми. Добрый день и хорошего всем дня. И вам тоже хорошего дня.
Преона пишет, моя бабушка вышла замуж за своего преподавателя истории.
Они ха-ха.
Да, всю пишет. Жизнь вместе, да.
Они прожили всю жизнь. Ни в коем случае на работе любовь может быть горячей, пылкой, но расстояние превращается...
Расставание.
А, расставание превращается в ад. Давай голосование объявим.
Давай.
У вас был, вот сейчас прям минуток 5-7 поголосуем, у вас был роман со своим педагогом, учительницей, преподавателем. А почему нет? Какие-то, ну, это ни к чему не обязывает. Ты молод, у тебя кровь кипит.
Горячий. Тут приходит такая симпатичная
еще. Да, какая-нибудь
25-летняя, преподавательница.
Да, или наоборот, там, ты девочка, тебе надо подняться, тяжело учиться, приехала из другого города, из какого-нибудь маленького села, а тебе надо как-то укрепиться. А тут профессор, дядька хороший, со званиями, со связями, ну и так далее, совсем. Да,
чему был. Ты учишь наших 134,
21, 35. Я вообще ничему не учу. Это как кто-то написал, до 30 лет, если не вышла замуж, то потом... А, вернее, вышла замуж, то потом 85% разводов совершает.
По статистике,
да. Нет, у вас не было таких романов никогда. 134, 21, 36.
Алексей Морозов пишет. В школе влюбился в учительницу французского, но это была безответная любовь. Позже она ушла в декретный отпуск, и любовь прошла.
Обманула, да, Алексей,
да,
вас с другим.
Поматросила и бросила.
Да.
Интересно, спрашивает СЛД, меня тоже всегда это интересовало. Был ли у кого-нибудь роман с трудовиком?
А что у тебя, почему именно с трудовиком?
Ну, я почему-то вспоминаю, каста? Как он учил надевать противогазы какие-нибудь.
Так это не с трудовиком, это ты ОБЖ или
военное
дело?
Ну, они обычно как-то шли бок о бок.
Нет, это раз.
У нас один и тот же был.
Трудовик и ОБЖ преподавал?
Да.
Да, ну, может, это у вас, но вообще в школе это разные предметы,
люди.
Конечно. Трудовик это за...
Мне кажется, они познали жизнь.
Это
а,
там,
это которые ребята учили гвозди,
гвозди
забивать,
да?
Гвозди, да,
а там, лобзиком.
А нас фартуки учили шить. До сих пор, господи, не знаю, как жить с умением шить фартуки. Правда, шила не сама его, конечно.
7373948, хочу извиниться за свой кашель. Эти рудники проклятые меня не отпускают, никак не могу вылечиться. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
В институте роман с чужой аспиранткой. Да, было.
И как? Что, чем кончил?
Понравилось,
нет, 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 в институте
стоит,
нет.
Стоит вот сейчас рядом, улыбается сын в детском саду, сыну 6 лет.
Как да хорошо.
И сколько лет вы вместе?
7 лет вместе, разница у нас 20 лет.
А вы кто был изначально инициатором, вы или жена?
Ну, как-то оно само вместе, в общем, причем да, я достаточно долго не подпускал, но поскольку, скажем так, не развивал события, но потом все-таки понял, что да, действительно...
Да, это оно.
Это то,
оно,
что...
Оно чувство да. обоюдное, и все должно, и все получится. Ну вот...
Но если она рядом стоит и улыбается, я больше вопросов задавать не буду. Хотел задать вопрос.
Можете задавать, да? Проблем нет.
Они пожалели никогда? Все-таки разница в возрасте. Вы уже человек, ну, мудрый, уже как бы с опытом, багажом, а она там девчонка такая, молоденькая.
Ну, когда это мешало? Еще никто не пожалел.
Комментарии. Да-да-да.
Да, еще никто не пожалел, потому что, в принципе, все нормально. Вот пока все нормально, а чего его жалеть-то? Вот. Что будет дальше, посмотрим,
Понятно, спасибо большое, спасибо вам за ваш рассказ. Мне было 13, господи, шершень, вы откуда
Андрей
взялись?
Андрей Васильевич пишет, в 8 классе влюбился в молодую учительницу по математике, получил 2 в четверти, скорее по поведению, но потом исправили итоговую на 4.
А вот Глория сообщает, мне 62 года и любимый мужчина 31 год. Вот видишь?
Да.
Ну вот, Глория, а вы можете написать или позвонить именно с рассказом о том, как вы между собой решаете вопрос, например, зачем это ему, зачем это вам? Вот напишите, у вас обоюдное вот это все. Я понимаю, что, конечно, это глупо спрашивать, что вы
почему
верите
глупо?
В любовь. Ты думаешь, она с ним встречается или как? Он не любит ее, а она пишет, я любимый мужчиной.
Да нет, я думаю, что все обоюдно.
Ну вот я об этом и хочу, чтобы написала нам Глория. Что еще пишут слушатели?
Инвестор тут Максим пишет. Он говорит, что это ролевые игры, и это всем нравится. Медсестра, пациент, преподаватель, студентка и прочее.
У меня был роман по типу продавец-покупатель после армии. Это так круто, женщина старше, когда тебе всего 20, это восхитительно. Дмитрий Алекс пишет, надо преподавать. Идти. Не надо, Алекс, Дмитрий Алекс, давайте спокойнее. 7373948, наш прямой эфир. Как вас зовут? Добрый день.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Хорошего эфира. Вы знаете, лодку жизни гонит случай. Песня была как-то древняя такая песенка была.
Так.
Поэтому случай всему хозяин.
Понятное дело, что случай всему хозяину, голова на месте тоже есть.
Да, вот, поэтому кто с кем, это случай.
Понятно, Михаил, спасибо, хорошо, спасибо за вашу точку зрения. А это случай, с тобой, с одним случилось, а с тобой не случилось? Я понял, что это могло бы быть со всеми, но это случай случается только с избранным, с кем-то одним. Кстати, да.
Харьковчанин пишет, мне кажется, что это болезнь, когда тянет на старину. Но у кого-то болезнь, а у кого-то расчет.
Вот, во-первых, это не старина. Во-вторых, по новым за этим, до 45 молодость, а 60 это средний возраст.
Моя любимая
поговорка.
Помнишь про первые 40 лет в жизни мальчика, самое сложное?
Да,
вот
да,
это
да.
Из этой же серии, да.
Смотри, вот из воспоминаний русской службы BBC, что взяла эти интервью у различных преподавателей. Вот женаты на своей бывшей студентке, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Он приходит к нам иногда на эфире. Женат был, он сейчас женат. Знает множество примеров, когда подобные связи заканчивались благополучно. Никакие внутренние правила не смогут сделать отношения между преподавателем и студентками исключительно формальными. Ах, так вот как. Как бы ты правила не писал в своем вузе,
Сердцу не прикажешь.
Да.
Почему-то обычно приказывает как-то пожилой профессор молодой студентке.
Почему тут
сердце как-то приказывает?
Здравствуйте.
Еще раз, Владимир, он уже пал по этому поводу. Но у меня сейчас в данный момент жена тоже на 20 лет младше.
Так.
Вот мне там 54, по-моему, такой вот. Вот.
Плюс-минус.
В общем, она на год старше моей старшей дочери, скажем так. Вот. Ну, и вот этот вопрос, зачем ей это надо, вот она мне отвечала в свое время. Она, знаешь, говорит, мы с ней уже, по-моему, 15 лет, наверное, вместе. Вот, так она говорит, знаешь, я сейчас на сверстников, говорит, смотреть не могу, несерьезно.
Каждому свое, конечно.
Ну вот, и поэтому ну, двое детей, вон, говорю, который пищал, который этот вот, сын полуторагодовалый. Вот, все нормально.
Слава тебе, Господи. Спасибо, Владимир. Да, спасибо. Не, ну, мы просто хотели выяснить, вообще допустимо в обществе вот такие связи. И есть ли такие
школах,
истории
вузах, да,
среди наших слушателей.
Да.
У нас голосование, кстати, идет. 134-21-35. У вас были отношения, романы с педагогами в школе, в вузе, да. И 134-21-36 нет, не было. Не было. Вот смотри. Григорий СПБ пишет. Прочитай, пожалуйста.
У друга сестра вышла замуж за 70-летнего профессора. Ей было 20. Все были в шоке. Они вместе были 3 года. После развода он уехал
воевать. В Донбасс.
70 лет?
7, не знаю. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна. Я хотела бы прокомментировать.
Комментируйте.
Да, вот вы знаете, здесь даже дело не в том, что преподаватель, студент, это допускается, если нормальная, как бы, более-менее разница в возрасте. Но 20 лет это не страшно, если девочке 20, например, а ему 40, это...
А если 30 лет?
Это нормальный мужчина, молодой, нормальный, активный мужчина. Здесь ничего страшного. А вот, знаете, страшно, ну, для меня, во всяком случае, если мужчине 64, а девочке 20. Угу. Вот, ну, давайте еще учтем, все-таки физиология, ведь, простите, с ним же надо спать.
Анна, за...
к сожалению, да.
Голос сделала тише, как будто никто не услышал. Так, и что?
Вот, ну как может девочке быть приятно с мужчиной?
Ну,
а может быть, человек он хороший?
Ань, согласитесь, ну, бывают разные дедушки, вообще-то разные девочки.
Ну... Я не знаю, на что можно рассчитывать в таких отношениях, когда...
На поддержку,
да.
На поддержку. А он помогает там сначала с учебой. Она
встать
хорошо,
на ноги.
Встать,
да?
На ноги. Она, может быть, живет в его квартире. А у него профессорская какая-нибудь,
да,
квартира.
Меркантильный интерес – это так, временное явление какое-то.
Все.
Но
продается,
вот,
да.
Настоящий вот такой вот не может быть физиологической удовлетворенности, когда вот дедушка с внучкой или бабушка с внуком, там, я пример привожу.
Я понял вас, понятно.
Вы знаете, да, еще секундочку, я достаточно уже взрослая женщина, но вот мне 45, например, но мне, я уважаю преподавателей, я учусь сейчас, повышаю там образование какие-то, получаю там... вторые, третьи. Я уважаю пожилых, неизвестно. Но вот так, чтобы если вдруг я понимаю, что проявляется симпатия какая-то, и есть расчет на что-то большее, вы знаете, прям барьер какой-то. Я не могу, если даже 64 года сейчас мужчина,
проявляет к вам симпатию, да, а вас это отталкивает.
Вижу, что если бы я, например, повелась вот на то, чтобы там и диплом хороший, или там еще что-то,
Ну, Ань, согласитесь, вам 45, вам не 20. В 20 лет мозг еще не целиком действует, он и в 45-то у некоторых не целиком.
У некоторых вообще всю жизнь.
Да. Поэтому вы уже, как вы сами сказали, женщина с умом и с опытом. Поэтому вам... Ань, мы не даем никому никаких советов. Это ваша точка зрения. Спасибо большое, хорошего дня вам тоже. Мы не можем давать советы. Ну, человеку нравится.
Сам решает.
Конечно, 141. Пишет, моя племянница живет 60-летним, катается на новеньком BMW и объездила с ним весь мир. Ну что ей? Она сейчас лет 5 поживет с ним, 20-летняя.
Молодость 20... ее уйдет?
Да куда, 25 еще не уйдет. Это что ты прям? А зато у нее и уже в запасе весь мир.
Так ты опять чему учишь наших слушателей?
Я к тому, что это не хорошо и не плохо. Это для каждого свое.
Да.
Это каждому свое. Одна, вот Аня, не может переносить 60-летний. Кто-то написал...
64-летний.
Трехлетних, да. Кто-то написал, можно
год
свет выключить,
ну,
когда
знаю,
Аня шепотом сказала, спать. Вот, кто-то советует, выключите свет.
Алексей Морозов пишет, согласен с Анной, но заметил одну закономерность. Чем успешнее, причем не обязательно в бизнесе, и богаче мужчина, тем моложе у него спутница жизни.
Не знаю. Добрый день. У меня и другие примеры есть.
Да, здравствуйте. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Слушайте, ну, на самом деле, тема очень, да, приятная, и все просто.
Приятно.
Да, да, интересная. Ну, все просто, мы люди, и как бы тут это норма, я считаю, это нормально. То есть, если человеку нравится, особенно когда он свободен, да, ну, то есть ты свободен в плане у тебя нет жены, муж, жена, да, если, то если тебе нравится человек старше, да какие вообще преграды, если тебе другой человек, ну, и взаимность от этого человека, то вообще без проблем. У меня на опыте, и в плане, ну, психологическом, да, тоже коснусь, у меня на опыте я, ну, моя первая девушка, да, была гораздо старше меня, это был воспитатель, это был лагерь, мы отдыхали.
Господи, вы сказали, моя девушка была гораздо старше меня, она воспитатель, я подумал про детский сад, я чуть-чуть со стула не рухнул.
Лет на 20.
Это уже педофилия.
Разница получалась, у нас лет 20, мне было 16, а ей там, ну, уже под 40 получается там.
Ну, 36, да.
Да, да, да. Вот. И как бы, ну, мне помню еще друзья, как бы, да, там, ну, мне ж, я там героем прям стал после ночи. И...
А вы всем рассказали, да?
Что у вас была ночь любви?
А вы всем рассказали сразу?
Нет, нет, там получилось так, что, ну, все знали, что в этой комнате, ну, был я и вот воспитатель. Вот еще нигде. Рассказывать я не из этого, типа, вышел, вот я герой. Это, то есть негласным таким, в кавычках, героем. Не героем, конечно, но просто, значит, типа, о, ничего себе.
Не аплодировали?
Ну, понятно. Юрий, скажите, ну, а эти отношения закончились сразу после того, как лагерь разъехался, да?
Да, да, да. Это была прям вот только лагерная тема. И вот секунду я закончу. По поводу психологии. Мне говорили, типа, ты смотри, это ж как бы старшая девушка. Ну, ты можешь потом, тебя только может тянуть на старших, но это типа плохо. Я говорю, да что за бред? И у меня все нормально. У меня еще двое детей, у меня же моя жена на год меня младше. Ну, как бы, мне уже 33. Ну, вот, и... Как бы
ну
я
и отлично.
Отпечаток не наложила ваша подруга.
Юрий, да, спасибо.
Это да. Мне кажется, стереотип. И какой отпечаток? То есть мы же люди, ну... Живем и в мире, ну, мы люди все-таки не какие-то шаблонные, мне
кажется. Сердечко его не обманешь.
Спасибо, да, Юрий, за воспоминания. Да-да-да, спасибо.
Спасибо.
Слушай, нет, а никто и не говорит, что это сформулирует и построит твою дальнейшую жизнь. Если ты там в юности
покрутил роман с
учительницей. Ну, может быть,
а почему нет? А может быть,
помоложе. Это личное дело каждого. Да, оба взрослые, дееспособные, если согласие обоюдное, почему бы и нет, пишет Вера. Вот видишь, мужики пишут какую-то, мы половину сообщений не читаем, потому что достаточно пошловато, да, пошловато. А девушки, женщины, наша слушательница, они все о сердце, как ты говоришь, о сердечке.
Да.
Вот еще было, мне кажется, где, вспомнил, были отношения в пионерском лагере с пионер-вожатой, пишет Моздовод. И вот еще... У Григория пишет, у Шаинского была молодая жена, вот ее я не понимаю.
Вы видели Шаинского?
А может, он же там не харизма, всегда такой
понимаешь?
Был. Да.
Вот.
Если зайти вечером в гостиницу «Украина», вы увидите сплошь 50-летних...
Молоденьких девчонок,
нет,
которых ведут в рестораны. 50-летних,
да, мужчин, которые ведут молоденьких девчонок в ресторан. Да, и нам вот Преона прислал известную картину, где...
Неравный брак.
Да, неравный брак.
Угу.
Позвоните Галкину, нам советуют. Да нет, не хотим. Во время учебы... Мы говорим про педагогов и студенток.
Ольчик пишет, да. Во время учебы в колледже одногруппник закрутил роман с преподавателем. Ему 17, ей 25. Роман длился год. Женились после его окончания, прожили год и развелись.
Ну вот, как показывает
практика,
опыт, одни разводятся, ну это нормально, другие продолжают жить. Вот кто-то звонил, вот 30 лет, да, прожили?
Да.
А у преподавателя она студентка. Ну давай еще маленький звоночек.
Маленький
быстро,
совсем.
Маленький. Да. Добрый день, как вас зовут? Давайте точечку поставим.
Добрый день, Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Да, Игорь, коротенько, 30 секунд.
Я бы хотел просто, как пример мировых лидеров, да, Макрон.
Да.
Приятный молодой ученик школы женился на своей учительнице.
Да, и
ну,
стал.
Интересно только то, что детей у них почему-то нет.
Ну, это
другой вопрос, личное дело
каждого. Да, спасибо вам, да, Игорь. Тут история другая. Ну, может быть, был бы Макрон президентом, не будь его супруги рядом. Кто-то опять же
она
знает.
Она его сделала, ты считаешь?
Да, ну, я так не считаю, но вдруг все может быть. Так...
Хью Хефнера еще предлагают нам вспомнить.
Хью Хефнера, да, таких примеров много. И 50 на 50, Марин. 50% имели отношения с педагогами, учителями, 50% не имели. Друзья, на этом тему останавливаем, закрываем. Программа подошла к концу. После новостей у нас своими ногами по путешествиям по Тибету будет много интересного. Марина расскажет нам историю увлекательную.
Я скорее думаю, Макс расскажет
нет,
увлекательную
про то...
историю.
Ну, все после новостей. После новостей. Поехали.